Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и действительно, «Лютеранская волна» в эфире. 17:00 московское время. И сегодня у нас 8 августа. У микрофона Юлия Виноградова. Я с удовольствием представляю вам сегодняшнюю гостью «Лютеранской волны», члена общины кафедрального собора, человека, который вообще не делает очень много, Елену Шмидт. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада видеть вас у нас на передаче. Вы уже как-то были зимой, да. Но эта передача вы так не слишком так большое участие в ней принимали, потому что там был еще один человек. А сегодня вот передача целиком про вас, про наш собор, про жизнь. И вы у меня вот единственная гостья сегодня, и это очень здорово. Я думаю, что нам удастся поговорить много о чем. И вот давайте мы прямо начнем с самого, не знаю, там, начала, наверное. Елена, вы по национальности немка, да?
Да, этническая немка.
Этническая немка.
Да.
Вы москвичка?
Москвичка. Родилась в Москве.
Родились прямо
родилась,
в Москве?
Да. Родилась там же, где сейчас и живу.
Да,
в том же районе.
В том же районе вы и родились. Угу. А какие у вас воспоминания вот о детстве? Было ли что-то в вашем детстве такое, что потом, вот сейчас отматываю уже, будучи взрослой женщиной, отматывая назад ленту событий, ленту жизни, было ли что-то в детстве такое, что потом привело вас к вере? Или вы вот с детства были верующим человеком?
Но я бы не сказала, что я была очень верующей. Дело в том, что моя бабушка со стороны мамы, она была вместе с моим дедушкой сослана в Сибирь. Мама родилась уже в Сибири. Мы были немцы по Волжье, ну, то есть сослали их. И там она, дедушка у меня умер, а бабушка осталась, ей было 25 лет, и с грудной мамой. Там ее присмотрел русский дедушка, женился на ней и увез с собой сюда, по другим городам. Сначала Самара, Куйбышев, сейчас Самара называется, Ульяновск. Ну, в общем, они колесили по Волге, он был инженером на заводе. А мама так и оставалась в Сибири. Поэтому потом дедушка приехал в Москву и привез сюда бабушку. Он был старше бабушки лет на 25. Вот, поэтому здесь осели. Маму привезли в Москву, где-то ей было уже почти 6 лет. И только по той причине, что родился у дедушки вот русского сын. Нужна была няня. Сразу вспомнили о маме, ее разыскали, привезли. Мама по-русски вообще не говорила. Она оставалась у чужих людей, в немецкой семье, где ее с младенчества и бросили. Привезли в Москву в 6 лет. Ну и, в принципе, она, так скажем, немножко не прижилась в семье. То есть для нее это люди были чужие. 6 лет ребенок вообще не знал свою практически маму. Дедушка относился очень плохо. А бабушка была лютеранкой. Но в семье запрещалось вообще говорить о вере. Мы жили в коммунальной квартире. Там были партийные деятели в этой квартире. Поэтому, чтобы что-то о религии, это вообще не говорилось. Мне рассказывали обычно, что вот сказка, есть такой герой, принц Мартин Лютер.
То есть
для меня с детства был Мартин Лютер. Он принц, он вот на коне, он совершал такие подвиги. Бабушка рассказывала, но она не говорила, что это религия. Она об этом ничего не говорила. Мы дома потихонечку красили яйца. Она говорила, ты видишь, вот эта вот кровь, вот, есть такой еще человек, Иисус Христос. Она не говорила, что Бог, потому что, не дай Бог, я проболтаюсь где-то. Но она мне пыталась как-то это что-то объяснить. И я так и выросла на том, что Мартин Лютер – герой. И я, вот мне лет 5 было, и я молилась, там просила что-то. Не у Бога, потому что я даже этого слова не знала. Но я знала, что есть такой принц, герой Мартин Лютер. Вот попрошу его, и он мне поможет. Ведь помогал.
Как интересно.
Поэтому для меня как-то вот он вошел в историю. Потом я уже стала постарше, когда уже, ну, мама уже объясняла, что не надо много говорить, что надо где-то помолчать. И она мне уже стала объяснять немецкие традиции, язык. Ну, у меня язык был с детства, потому что у меня папа из Дрездена. Поэтому, то есть язык, бабушка из Дрездена тоже приезжала несколько раз. Поэтому язык был с детства, учили традициям, учили культуре немецкой, порядок, еще раз порядок, чтобы все было чисто, лежало на своих местах, то есть это было как-то с детства.
Как интересно.
Поэтому так вошло.
Интересно, значит, подождите, Елена, значит, а что получается? Значит, вашу бабушку с мужем сослали
в Сибирь.
В Сибирь. Это было вот 41-й год, вот это постановление,
начало войны, да?
Да, значит, о выселении немцев по Волжье.
Ну, к сожалению, мы сейчас уже даже не помним, в каком они где месте были, потому что дедушка запрещал говорить при бабушке, а моя бабушка, к сожалению, умерла у меня на руках с мамой, когда мне было 7 лет.
То есть вы не успели у нее особенно что-то расспросить,
при
да?
При дедушке она вообще ничего не говорила.
Ничего не говорила.
Есть, да.
И она, они, значит, их сослали в Сибирь, и она там осталась вдовой, или как это получилось?
Ну да, дедушка умер от тифа.
А дедушка умер от
тифа. Умер от тифа, да, она осталась грудным ребенком, там встретила вот, вот моего этого... второго дедушку.
Я поняла, да. Я поняла.
И он ее увез с собой.
Угу. И потом они вот скитались по разным городам и весям, да, а мама оставалась там, в немецкой семье, да?
Да, даже, ну, бабушка, наверное, помнила, где, потому что, в принципе, ее чужие люди сюда и привезли, ей на вокзал в Москву вручили в 6-летнем возрасте. А в 14 лет практически моя мама уже ушла из семьи.
Почему?
Потому что дедушка сказал, а зачем будет он это кормить? Он очень сожалел, что он взял, потому что все люди... Ну, родственники-то знали, что она немка. А как же вот он привел? Это позор большой в семью так привести было.
Но поэтому все-таки он же бабушку, он же на бабушке женился, но он
женился.
Знал, что она немка, да?
Да, да?
Но потом как-то он начал...
И родственники его постоянно,
пилили
постоянно его,
да?
Его за это пилили, да, его сестры особенно. Но единственное, что я могу сказать, дедушка Миша у нас был такой, его брат родной, он воевал.
Ага.
Он герой, он вообще по Ладоге возил продукты, людей вывозил из Ленинграда. И он всегда их всех останавливал, говорил, да вы что, разве так можно? Он своим сестрам. И, то есть вот он, человек, который прошел войну, он это понимал.
Потому что он видел горе.
Он видел горе, видел боль, кровь, смерть видел. Поэтому он был... Очень добрый, такой знающий человек. Вот его в глаза можно было посмотреть и увидеть много столько теплоты и горя, что редко у кого так встретишь.
Ой, какие у вас воспоминания интересные. Но мне очень понравилось. Значит, немецкий язык вы знали с детства. Порядку вас приучали с детства.
Первая книга, прочитанная мне была, это «Пряничный домик» на немецком языке.
Правда?
Это вы помните? «Гензель и Гретель». Да.
Это вы помните до сих пор?
Это самая первая книга, красочная. Мне эта сказка вообще очень нравилась. Я потом ее и сыну постоянно читала, рассказывала. Но это была самая первая книга.
Ну, как интересно.
Мне книгу это привез отец.
Понятно. И, конечно, вот это то, что Мартин Лютер был герой.
Поэтому, наверное, и сына у меня назвали Мартин Лютер. Мартин Лютер Вальтер.
Это так сына вы назвали, да?
Да. Мы его назвали Мартин Лютер плюс отчество отца и фамилия Вальтер. Но там женщина в ЗАГСе, которая регистрировала, она просто написала «Мартин Лютерович Вальтер». Сказала, а дальше это слишком много. Поэтому получился. А я говорю, а как же отчество отца?
Да, да, да,
мне говорят, ну так покороче, вот выбирайте. Ну, оставили Мартин Лютерович Вальтер.
Вот как интересно. Как интересно, в жизни продолжается, да? То, что было в детстве, потом уже во взрослом возрасте, как бы на новом как бы витке жизни, откликнулось вот так вот, что сына даже зовут Мартин Лютер. Очень интересно. Очень интересно. Елена, ну, скажите, вот... Я так понимаю, что жизнь все-таки, вот детская жизнь была не очень простая. Да, мама, вот вы говорите, 14 лет ушла из семьи. Да. То есть ее буквально выжили, да? Так сказать, выбросили куда-то в жизнь ее. Угу. И что с ней было потом?
Она по друзьям училась, пошла работать. Работала, она помогала делать переводы, у нее очень хорошо с языками. Угу. Потом пошла учиться. У нее она переводчица испанский, итальянский, немецкий, французский и русский. Русский язык. Угу. Ну и, естественно, английский. Угу. Она переводы делала, книги. Потом она после моего отца так сложилось, что она вышла замуж. И она, тот человек был тоже моим отчимом, он угу. переводчик был. Она ему делала переводы. Английский, немецкий.
Угу, угу.
А он арабский и все остальное. Он погиб в Афганистане, в первую как раз.
Понятно, это отчим, да?
Отчим, да.
А отец?
А отец, мы с ним, он приезжал, он мне всегда помогал.
Он в Германии живет,
никогда,
да?
Он сейчас уже умер, наверное, лет 12 назад.
Но жил в Германии?
Жил в Германии, но умер в Швейцарии. Он последнее время там работал, там умер, там жил и, в принципе, там похоронен.
То есть вы с ним поддерживали отношения, да?
Он никогда не оставлял, он присылал все, что мог, угу. приезжал периодически, поэтому так, все традиции, все как-то шло от него. Он мне всегда говорил, то, что делается за дверьми дома, это другое,
угу.
это мир, ты в нем должна жить, но здесь твой мир, угу. и твой мир именно такой. И всегда, что я вынесла с детства, это прежде всего угу. любовь к России и Германии.
Угу.
Не то, что подумать плохо или говорить что-то плохо. Нельзя ни про Россию, ни про Германию, что бы там ни происходило. Угу. Как бы там ни сложилось, ни здесь, ни там. Какие отношения там. Никакой политики, любовь к Германии, угу. любовь к России.
То есть у вас получается как бы две родины, да, вот так скажем?
Ну, скажем, родина одна и плюс еще дом.
Ну да.
Получается, сердце – это Россия, угу. а душа – это Германия.
Угу,
поэтому
угу.
как бы вот Дрезден и Москва, они неразделимы.
А вы были в Германии? Ездили?
Нет, у меня не получилось.
Ну, еще все впереди.
Да.
Еще все впереди.
Пока еще, да. Я даже не смогла могилу отца посетить,
да?
поэтому
ну, я планирую. Ну, вы знаете, где она находится, да?
Да, мне привезли все документы, мне привезли фотографии этого места, все, чтоб я знала, это у меня все лежит.
Ну, я думаю, что в скором времени это с Божьей помощью все осуществится.
Да,
конечно.
Надеюсь, конечно.
Лена, ну а как дальше складывалась ваша жизнь? Вот я поняла, что у вас вот какое-то семя, скажем, семя веры было заложено. Вот бабушкой, да, в детстве оно было заложено. Но так бывает в жизни, что то, что заложено в детстве, потом, когда человек вырастает, в подростковый возраст входит, потом молодые годы, и оно как-то вот теряется, вот все. А с вами так было? То есть вы всегда об этом думали? Или на какое-то время просто жизнь закрутила, и за бортом остались эти вопросы духовного поиска, веры?
Они, в принципе, да, остались за бортом только по одной причине. Мне всегда мама говорила, ты примешь лютеранство? Угу. Я не могла принять, потому что мама, по-моему, даже была не крещеная.
Угу.
Так получилось в то время, и вот угу. все позднее. Она не хотела быть православной. То есть она лютеранка, лютеранство она не может здесь, не знает, где лютеране, где их здесь
ну,
искать.
Ну и не было.
Не было, поэтому она говорит, нет, я поэтому тебя не крестила, ты ни в православие не принимала, ты будешь лютеранкой. Я говорю, мама, но как, где я найду лютеран? Она говорит, ничего, придет время, и ты примешь лютеранство.
Это когда она такое говорила?
Она говорила, когда мне исполнилось 18 лет, когда я стала хоть что-то понимать.
Угу, угу.
И перед своей смертью, вот сколько уже лет прошло, вот где-то за 2 месяца до смерти, когда она еще была, ну, могла спокойно, хорошо говорить, она мне сказала, что я тебя благословляю на лютеранство. Я говорю, мама, ну где я здесь могу лютеранкой стать? Она, ничего, поедешь в Эстонию, поедешь в Айзенах, в Дрезден, где-нибудь там ты примешь лютеранство. Ну, если здесь ты не найдешь, я тебя на это благословляю. Угу. С этим у меня мама умерла. То есть я всегда знала, я сама тоже как-то не стремилась ни креститься, как-то обычно, вот время какое-то были, все побежали в церковь, все креститься. У меня такого не было. То есть я знала, что я приму лютеранство. Я читала про Мартина Лютера, потихонечку осваивала, знакомилась. И я понимала, но меня так и воспитывали. То есть меня воспитывали, что у тебя есть Бог, Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух. Ты молишься только им. Иконы. Что ты будешь картине, грубо говоря, молиться? Почему ты не молишься? Ты тогда в Бога мне мама все время говорила, не веришь. А Иисус Христос, как же Он искупил своей кровью, все за тебя пострадал, а ты молишься, допустим, каким-то святым. Правильно, мы их боготворим, мы им поклоняемся, уважаем, но мы не молимся им, просим только у Иисуса Христа. То есть, в принципе, это у меня было заложено с детства. Поэтому я знала, допустим, я военнослужащая. Я знала, что Мартин Лютер это допускал. Именно в Германии это разрешено. Но если ты не наемник, а если ты служишь государству, на благо государства, то есть это не запрещено. Поэтому я спокойно служила.
То есть у вас всегда в душе, в сознании было вот это мерило, да?
Да.
Вот какой-то меркой вот это вот была, что, что хорошо...
Иисус Христос.
Что хорошо, а что сомнительно, да, что был Иисус Христос, что это был, что это Господь наш, да, и вот вы сейчас говорили там про иконы и так далее, мы сейчас не будем на эту тему как бы дальше развивать, потому что в нашей стране большинство людей православные, и они молятся иконам, это их...
Это хорошо, это даже очень хорошо. Дело в том, что человек должен во что-то верить. Когда у человека нет веры, это очень страшно. Бог, вот говорят, верит в Бога, вот говорит, я не верю в Бога, я верю в природу. И начинает объяснять. Ну, начинаешь слушать, но он верит в Бога. Просто он называет это по-другому. Название это другое. А все материальные ценности, моральные ценности, они все те же. То есть, в принципе, если человек действительно верит в Бога, и если он ведет так, как ему заповедовал Бог, как бы он это ни называл, какой бы, скажем так, конфессии это не принадлежало, но это если не идет вразрез с тем, что требует Бог, это, мне кажется, очень хорошо.
Ну да, я вот согласна. Итак, Лена, значит, вот всегда вы знали, что вы будете лютеранкой. То есть в душе, внутри себя вы знали, что вы будете лютеранкой, и мама так вам заповедовала, да? А вот, да. Но тогда не было еще лютеран.
Не было. Здесь не было.
Не было лютеран, не было нашего. То есть кафедральный собор наш был, но там размещалась студия «Диафильм». Ну вот, и никаких богослужебных богослужений, ничего этого в помине не было. А вот, и как же так произошло? То есть вы хотели поехать в Эстонию, чтобы креститься, да?
У меня сын дружит с девочкой из Эстонии уже очень много лет. Семьи приезжают, он моего сына они забирают в Эстонию, сами приезжают сюда в гости к нам. И, в принципе, у нас была договоренность, что в одной из лютеранских церквей в Эстонии я приму лютеранство, покрещусь. Вот. Но так получилось. Или если не получится, то тогда в Германии. Но это будет через 2 года, когда я смогу выехать туда, поехать. Но получилось так, что мне помог мой Мартин Лютер. Он мне в интернете открыл, говорит, мама, а чего ты, чего мы все мучаемся-то? Вот же здесь община, вот собор Святого Петра и Павла, здесь лютеране. Ну так от тебя же это рядом. Ну я быстрее бегом-бегом прибегаю к собору, открываю дверь и закрываю глаза.
Почему?
И я чувствую вот запах горячего брецеля. Я дома. Я, то есть, открыла уже дальше дверь, взошла в зал, и такое ощущение, вы знаете, очень знакомое, очень близкое, что-то родное. А потом, когда я пришла в воскресенье на службу, и когда наши служители церкви uh-huh. проходили вот
да.
к алтарю,
к алтарю да.
я стала просто вспоминать. Uh-huh. То есть я это все знаю. Дело в том, что отец, когда мне было 2-3 года, он ездил в Эстонию к своему другу на похороны, и меня брал с собой. И он был в одном из лютеранских соборов, но я была маленькая, папа умер, и я уже не могу расспросить, в каком именно. Но я была на службе. То есть я присутствовала там не один день, я была там несколько раз, я ходила. Мне это все знакомо. То есть я пришла, я не знаю, как это называется. Я не могу сказать, объяснить, как, но я знаю, что это за действие и как, что будет происходить. То есть мне это все знакомо. Мне знакомо, как устроен, где что устроено в храме. Поэтому я очень легко, быстро стала ориентироваться. То есть я уже где-то в подсознании помню, что здесь должно вот быть вот это, такая вот кладовочка, вот здесь должно быть вот это, здесь должно вот так. То есть как-то вот в подсознании, но объяснить, как это правильно называется, я не могу.
То есть это какой-то вот...
Я знаю предметы, для чего они нужны. Но я не могу сказать вот название, как вот, что это обозначает. Но я это помню просто из детства.
Это какая-то память сердца.
Да, это что-то вот начинаю просто вспоминать. Для этого закрываю глаза, и вот из детства что-то вот начинает всплывать просто.
Ну, знаешь, как интересно.
Просто знакомое, что-то близкое и родное.
И когда это было, когда вы первый раз пришли в собор?
Я пришла 20 июня 2017 года.
То есть чуть больше года назад?
Да.
А вот мне теперь кажется, что вы все время с нами были.
Мне тоже кажется, что я была намного дольше, да.
Ну, хорошо, значит, вот вы пришли, да, вот так, видишь, как получилось, интересно. Да,
Бог вроде, привел.
Вот Бог привел, да, можно было поехать в Эстонию, да, были такие планы, или в Германию, естественно, там принять святое крещение, вот это было бы, наверное, тоже было бы, наверное, очень это красиво и правильно, и все. Но Господь распорядился по-другому. Господь распорядился так, что ваш Мартин Лютерович...
Да.
Открыл интернет
и нашел именно здесь.
Кафедральный собор святых Петра и Павла.
Господь привел, Господь считает. Но он мне сделал большой подарок, наш Господь, наш Отец Небесный. У меня крещение произошло в день моего рождения. Да. Это было 31 марта. Это было в самую страшную субботу. 1 апреля у нас Пасха. Да. Это самый страшный день, наверное, вот какой... является. И он сделал подарок, меня крестили именно в этот день и в мой день рождения. И первый раз я причащалась на Пасху. Поэтому это большой подарок.
Да, Господа. Действительно, действительно. Я помню и ваше крещение, и праздник, который за этим последовал, потому что это была как раз суббота, и как раз мы в соборе собрались, чтобы подготовить собор к Пасхе. Вот, поэтому это было очень душевное такое застолье. Это я очень хорошо помню, и люди поработали, и потом и порадовались все вместе. Ну, Лена, тут вот какой вопрос. Ну, вы пришли в июне, да, и вы уже как бы знали, что нужно пройти конфирмацию?
Я сразу спросила.
Но вы этого ли... не знали, да?
До этого я знала, что конфирмируется, но для меня был как бы, я не знала, как это правильно, потому что я знаю, что конфирмируются дети 14 и старше.
Да, да.
Как это будет со мной, потому что я еще не крещенная, поэтому я здесь не знала. Я просто сразу подошла к Виктору Сергеевичу после службы и уточнила, что нужно мне сделать, как правильно. Он сказал, да, посещать конфирмационные занятия и креститься. Так как я крестилась уже во взрослом возрасте, уже осознанно приняла эту веру, мне конфирмироваться уже было не нужно.
Ну да, да, конечно. А конфирмация тех людей, которые уже приняли святое крещение до того, она происходит на Квазимодо Генити, это, по-моему, первое воскресенье после Пасхи, и в этот раз тоже было так. Вот, но вот до этого вы приняли святое крещение вместе с
Татьяной,
Ивановой. Лена, а вот такой вопрос. Вот вы пришли на конфирмационные занятия. Было для вас что-то новое или вы все это уже знали?
Новое было, скажу честно, я, наверное, может быть, поступала неправильно. Потому что в сентябре, до сентября месяца я взяла книгу Лютера, книгу «Согласие». Открыла ее и начала с нее, потому что до этого я даже Библию не читала. Почему я не читала Библию? Потому что, ну, я не знаю ничего об этом, и я не знаю, вот переводов очень много.
Это так, да.
Людей очень много, кто переводит где-то правильно, где-то неправильно. Кто-то трактует в меру своей, скажем так, выгоды. Где-то что-то написано. А где-то есть правильные Библии. А какие из них правильные, я не знала. Поэтому я это оставила до конфирмационных занятий, уточнила у Виктора Сергеевича, какие вот, что я конкретно должна, вот могу прочитать, с чем я должна ознакомиться и что конкретно я должна знать. Он мне объяснил, и я после этого начала уже изучать эти книги.
И стали ходить сразу на библейские часы, да?
Да, а на библейские часы я, как пришла, сразу же уже посещала.
Ну да, они сентября, да, начинаются. Да. Кстати, дорогие друзья, и в этом году тоже в сентябре начинаются библейские часы. Они у нас проходят по вторникам, 18:15. Начинаются они с молитвы. И дальше мы разбираем какие-то библейские, богословские темы или библейские тексты. И это вот проходит весь год по вторникам, 18:15. Лен, ну вот... Все-таки конфирмация и те книги, которые вам посоветовали, они были для вас, в общем-то, впервые их открыли.
Впервые
открыли их. И Библию тоже. Ну и все-таки какой перевод вы выбрали?
Вы знаете, мне более понятно и доступно и легко это Новый Завет. А вот Ветхий Завет я встречала, ну, у меня трудности сложились с ним, потому что я прочту, все вроде бы запомнила, закрыла, а я забыла. Забыла, как зовут царей, забыла, как зовут пророков, начинаю путать, кто из них что. Это было на конфирмационных занятиях. Время, потому что было мало, отводилось очень мало времени. Но после конфирмационных занятий я открыла, помолилась нашему Богу, чтобы он меня как бы благословил на то, чтобы я поняла это. Ну и стало немножечко потихонечку каждую книгу. Сейчас вот уже фактически закончила. Чаще всего вот что-то забываю, опять перечитываю, возвращаюсь к этому. А с Новым Заветом мне намного проще. Потому что, в принципе, и раньше еще не читая, сколько фильмов. Некоторые фильмы я смотрела, они идут прям, особенно старые фильмы итальянские, они идут именно по Библии. То есть я открывала Евангелие, допустим, от Иоанна. Вот там есть фильм от Иоанна. И там текст совпадает с фильмом, то есть полностью. Но так получалось, что я фильмы смотрела, конечно, раньше, когда еще мне было 18, 20, 25, 30. То есть мне уже это было знакомо. То есть когда я читала Евангелие, я уже вспоминала, что я это вот помню, я это знаю. Мне это как-то проще.
А вы сейчас про какой фильм говорите? Вот я из итальянских фильмов, например, знаю Дзефирелли, фильм «Иисус из Назарета». Вы про него
Иисус
говорите?
«Иисус из Назарета». Там я посмотрела, там, в принципе, я сделала подборочку, и я как бы делилась со всеми в Фейсбуке. Там и по Иоанну, там и по, значит, по всем четырем Евангелиям. Там есть фильмы на каждый. И фактически, ну, 99% там все идет по тексту.
Ага, то есть вы говорите о художественных фильмах?
О художественных фильмах, да, именно художественные фильмы. Как играют артисты, там я даже не обращала внимания, но именно текст. Еще вот мне понравился фильм про Мартина Лютера. Как раз тот, который обычно вот на плакатах, где там припевают.
Где он припевает 95 тезисов.
Ну, об этом мне еще бабушка рассказывала.
Да? А бабушка все-таки рассказывала?
Рассказывала.
Что Мартин Лютер... А что она говорила?
Она сказала, что он сделал революцию. Ну, она это преподносила все так, что он был один воин в поле, что ему никто не мог помочь. Вот, потом встретил свою любовь. Ну, все это рассказывала, что он был в монастыре, и она была в монастыре, что там было очень плохо, она сбежала оттуда. Ну, в принципе, чисто детское такое наивное. Как, ну, для моего понятия, мне было-то... Если бабушка умерла 7 лет, значит, мне было 5-6 лет. Для ребенка это, в принципе, для его вот разума.
Ну, в общем, бабушка в форме сказки рассказала всю жизнь Мартина Лютера, да, в общем-то, да?
Да, да.
Угу. Понятно. Хорошо. Лен, ну и что получилось, значит, дальше? Вот вы прошли конфирмацию, был экзамен,
да,
на котором, по-моему, вы очень волновались.
Очень-очень волновалась. Я готовилась именно как экзамен. Боялась, что я забуду какой-нибудь вопрос. Очень волновалась.
Да, вообще... Вот мы вот церковный совет, когда принимаем экзамены, вот у всех конфирмантов каждый год, вот, и ваша вот эта группа, которая сейчас конфирмировалась, по-моему, была очень сильная группа.
Да.
А вот и я, по-моему, вижу всех, кто в этой группе был, я всех вижу на богослужениях.
А все и помогают, в принципе, в разных наших мероприятиях, что проходят в церкви. Практически, ну, все проходят, приходят, помогают.
Да,
очень
то есть
хорошо
они
помогают.
Вся ваша группа, она такая вот стала принимать активное участие во всех делах. И постоянно мы видим вас всех, и это очень здорово. Это
все готовы помочь, все вот наготове сидят, ждут, когда чем нужно помочь. Поэтому у нас группа очень активная, очень дружная, очень хорошая группа.
Ну, вот я согласна, да. Итак, вы вот конфирмировались, и потом, поскольку вы человек очень деятельный, то теперь без вас даже трудно себе представить в каком-то смысле собор.
Спасибо.
Да, потому что тот порядок, который, вот, которому вас учила ваша бабушка, ваша мама, вот он, вот этот порядок, вот он и существует теперь у нас в наших вот помещениях вот благодаря Елене Шмидт. Так что это очень здорово.
Спасибо.
И хорошо. Да, это очень здорово.
Открою вам небольшой секрет.
Давайте.
Когда я пришла, тогда нам еще рассказывали историю собора. И о первой, и о последней общине, которая вот была перед нами. Для меня, скажем, это не просто разговоры. Слово «расстрелять», если для людей это по фильмам или что-то, я это знаю, что это такое реально. Что это кровь, это страх, это боль. И когда я слушаю органную музыку, приглушенный свет, я чувствую это. В принципе, у меня работа как бы с этим связана, я это понимаю. И я немножко испытываю такие чувства. Это моя бабушка, которая умерла в молодом возрасте. Это моя мама, которая тоже умерла в молодом возрасте. Это мой дед. Это столько загубленных жизней. И поэтому я прихожу и, скажем так, 50% я делаю для живых, ну а все остальное я делаю в память о тех, кого нет. Поэтому я прихожу, у них был собор, они там делали что-то в общине, и я прихожу и в память их. Но я не могу просто делать что-то в полсилы или как-то. Иногда заходит такое: все, я никому не нужна, все, все плохо, я уйду, все. Потом посижу, подумаю, ну и уйду я. А вот, в принципе, а вот это надо доделать, вот это доделать, это сделать. И идешь, и опять делаешь, и именно вот помогая и живым, и как бы вот в память о той же моей бабушке, о моем же деде. И много-много тех, скажем, немцев и русских, и других людей национальностей, которые вот... Мы скоро будем это отмечать, этот день памяти.
28 августа.
28 августа, да. И поэтому для меня это не просто, скажем так, слова где-то, а для меня боль. У меня вот, в принципе, не осталось семьи. У меня нету родных, близких. У меня все умерли. Поэтому... И все умерли в молодом возрасте. Поэтому для меня это, скажем, ну, не просто как-то. Вот когда... Мне очень нравится, когда... Наше старое поколение начинает рассказывать. Это очень интересно и, в принципе, познавательно, но это еще за душу трогает, потому что в моей семье тоже, скажем, было много горя, много боли. Поэтому я стараюсь помогать в первую очередь им. Ну, как-то так.
Да, спасибо, Лена, за вот вашу эту работу такую, вот как работу, за то, что вы делаете ее не просто так, а делаете ее серьезно, то, что называется, с душой.
Спасибо.
Кстати, дорогие друзья, вот Лена правильно заметила, что 28 августа будет молебен на Лубянской площади. И будут о репрессированных немцах. Вы все знаете, что 28 августа 1941 года вышел указ вот, о депортации немцев по Волжье, ну и далее, и далее. Вот, так что Лена правильно сказала, что та боль, то горе, которое вынесли наши соотечественники, наши советские немцы, я говорю советские немцы, потому что это именно были советские немцы, сколько они вынесли и расстреливали, и ссылали и так далее. Так что, если кто-то хочет присоединиться 28 августа к этому поминанию на Лубянской площади, следите за нашими объявлениями в социальных сетях и на сайте. Вот, у нас осталось буквально 4 минуты до проповеди. Я хочу сказать, что вот когда прокручиваешь, да, свою жизнь, действительно, Лен, вам повезло на самом деле. Вам да. повезло в том смысле, что у вас вот этот, вот эта вера, она была у вас в поколениях. Она была в поколениях и... Бабушка ваша, несмотря на все те ограничения, которые накладывал на нее время, ее же собственный муж, несмотря на это, она дала вам вот эту базу веры, которая вас дальше, вот она держала вас на, так сказать, да. в этой жизни, да. да, на плаву, не позволяя скатиться в какие-то, может быть, пороки или во что-то такое, она вас вот держала на плаву. И это очень здорово, очень хорошо, потому что у меня, например, такого не было в жизни. У меня такого не было. Но сегодня разговор не обо мне. Вот. А вот вам в этом смысле, мне кажется, очень повезло. Ваша бабушка, мама, они смогли вам вот этот стержень дать, который вас вот всю жизнь держит.
Мне это очень помогает. А вы знаете, когда что-то, какие-то неприятности с кем-то как-то, вот, и думаешь, а как поступить? Ну, я прихожу домой, и я включаю фильм «Иисуса Христа», угу. и я смотрю именно с предательства. Угу. Но если Бог прощает, а кто я, чтобы не простить? Или кто я, чтобы судить?
Кого-то.
Кого-то, как-то. Поэтому... Я посмотрела, утром пришла, и все. На этом все закончилось. Мир и благодать. То есть вот мне это помогает выжить. Угу. Допустим, ну у меня есть большой грех. Есть большой грех. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Господа, я верю в Святого Духа. Но вот какие-то обстоятельства, угу. я знаю, что ну, вот, все будет хорошо. Должна верить, я верю Господу. Угу. Но вот как-то вот внутри начинает, а вдруг вот что-то, а вот не выплывешь, а как вот... И вот это вот мне мама всегда говорит, ты в что, в Бога не веришь? Угу. Ты угу. чего сомневаешься? Угу. Угу. Или что-то вот, мама, я скоро умру, ты останешься. Я говорю, мама, я буду одна, как... Она мне говорит, у меня же никого больше не будет. Угу. Она мне, ты в Бога не веришь. Я говорю, ну почему я не верю? А потому что ты не одна, ты угу. с Богом. Ты никогда не будешь одна. Поэтому вот это мерило, оно как-то угу. все время и есть. То есть это как поплавок. Угу. Вот он здесь, он не дает ни вправо, ни влево. Вот только вот так идти. Поэтому я очень благодарна, что у меня действительно это было в жизни. Это очень помогает и спасает.
Лена, я вас благодарю за такой интересный разговор, и я бы сказала, вдохновляющий разговор, потому что действительно в жизни очень часто мы отходим от Бога и меряем всё по своему человеческому усмотрению, а все-таки вот эта мерка, она должна присутствовать mm-hmm. все время с нами. Мы должны к этой мерке всегда возвращаться. или, по крайней мере, пытаться возвращаться. Для этого нам церковь дает все, что она может дать. Она дает нам библейские часы, дает конфирмационные занятия, молодежные встречи. Все-все-все. В нашей церкви все это есть. И во многих других церквах тоже такое есть. То есть церковь дает людям вот этот вот якорь, да, который держит человека, и от человека зависит, воспользоваться этим якорем или нет. Поэтому, дорогие друзья, вот мы сейчас желаем вам, чтобы у вас в жизни был такой якорь, чтобы ваша церковь стала для вас таким якорем, если вы еще для того, чтобы вот найти Христа, нужно прежде найти церковь, как говорил Мартин Лютер, о чем я вот написала в анонсе к сегодняшней передаче. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До следующих встреч, до следующей среды. А сейчас проповедь нашего пропста Елены Бондаренко от 5 августа. Всего вам доброго.
До свидания. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, услышим текст для проповеди на сегодняшнее воскресенье, как оно записано у пророка Исаии в 62 главе. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкую мышцею Своею, не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Дорогие братья и сестры, какой прекрасный сегодня текст для проповеди. Он совсем простой и звучит как песня. Этот текст рассказывает нам об отношениях народа и его Бога, о надеждах народа, о его благодарности. Сегодня воскресение библейского народа Божьего, и мы вспоминаем простую и сложную историю, с которой начинается и наша вера. О самом начале нашей веры мы читаем в Ветхом Завете. Бог избирает себе народ, а народ предпочитает служить именно этому Богу, Творцу неба и земли, ни кумирам, ни каким-то непонятным ценностям, но Творцу всего сущего. С этого и начинается Завет Бога, Творца и людей. Долгое время этот завет вынашивался в рамках одного народа. Израиль хранил и развивал свою веру. Построил храм в Иерусалиме, создал священные тексты, которые содержали многочисленные свидетельства о деяниях Бога на земле и о том, что Бог хочет от людей. Народ Божий открыл для себя понятие чистоты и святости и попробовал воплотить это понятие в своей жизни. И свою веру народ пронес через разные времена. Времена несправедливости и депортаций, гонений, возвращения в Иерусалим. Как говорит в нашем сегодняшнем тексте пророк: «Не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился». В этих простых словах мы тоже слышим всю священную историю. Слышим горечь, оставшуюся после испытаний и страданий. Израиль стал колыбелью веры в единого Бога, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же всем и невидимого. Но прежде чем нести эту веру всему человечеству, было необходимо эту веру утвердить и сохранить. И Бог соделал это в библейской истории, в истории Израиля. А распространение веры по всему миру среди всех народов начинается уже с приходом Спасителя, Мессии Иисуса Христа. Символом народа Божьего, ждущего своего Спасителя, посланного Богом, в Новом Завете являются несколько героев. Это израильский священник Захария, его жена, их сын, последний пророк Иоанн Креститель и Мария, их родственница, простая девушка из Назарета. И все они по-своему отреагировали на ангельскую весть о том, что вот время народа Божьего исполнилось. Настал час, и самое великое событие уже для всего мира вот-вот произойдет. И интересна реакция этих героев. Захария, как священник и человек просвещенный, не поверил ангелу, когда тот возвестил ему рождение сына пророка, который приготовит путь Господу. Но Захария был помилован за неверие и наказан потерей речи только до начала великих событий. Елизавета, его жена, действительно начала ожидать рождения ребенка. И она стеснялась, как это и подобало пожилой женщине того времени и того места. И только их сын Иоанн Креститель и их родственница Мария уже люди нового времени. Здесь видно, что час исполнился, и начинается уже новая история. Эти люди поверили. Иоанн поверил и отправился крестить людей на Иордан. Он настолько верил, что уже не искал себе ничего лично. И он не получил от жизни тоже ничего. Всю жизнь он проходил в верблюжьей шкуре, плохо питался и погиб от злого и развратного царского двора. А Мария согласилась стать матерью необыкновенного сына. Она поверила, что ее ребенок действительно принесет свободу Израилю и всему миру. И она достойно прошла свой путь от Рождества в пещере до креста, а потом уже в первой христианской общине. Все это история народа Божьего. Из одного народа, одного ручейка, он превращается во Вселенскую Церковь, в целое море верующих. И все эти верующие стали родными, не по крови, но по духу. И все стали большим народом Божьим. Пророк Исаия пишет: «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой, народа его, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Прекрасен образ. Мы читаем здесь о городе взысканном и неоставленном. «И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным». Самое страшное для библейского Израиля, если полистать ветхозаветные страницы, было остаться без взыскания Бога, то есть остаться без его посещения, никогда не встретить его. Такими людьми в Библии считались не имеющие детей, страждущие от тяжких болезней, вдовы, сироты, чужеземцы. Но именно в священной истории эти люди свидетельствуют о том, что Бог не оставляет никого. Никого, кто был изгнан из общества. Анна и Елизавета, ветхозаветные женщины, не имеющие детей, становятся матерями. И в этой истории символ надежды библейской истории. Руфь, иностранка, язычница, находит в Израиле новую родину и становится бабушкой Христа. А сам Христос изгоняет бесов, исцеляет слепых и прокаженных. И вот в мире наступает момент справедливости. Это и есть взыскание Бога. Неоставленность, казалось бы, у совершенно оставленных и брошенных людей. И это великое библейское свидетельство для всех нас. Как раз текст Исаии призывает нас подумать, а когда Господь взыскал нас? И если мы чувствуем оставленность временами, весь библейский народ Божий свидетельствует нам сегодня. Оставленности нет. Все мы, верующие в Бога, не оставлены. Бог видит наши пути, в Его руках наша жизнь. Он чудесно действует в истории и в нашей собственной жизни. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.